Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Сегодня мы поговорим о великой христианской реликвии, так называемой Туринской плащанице. Мы поговорим об истории, исследованиях и различных мнениях в отношении ее подлинности. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, Николай.
Отец Дмитрий, что повествует нам Священное Писание в отношении погребальных рис Христа?
В Священном Писании Нового Завета, в частности, во всех четырех канонических Евангелиях от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна, говорится о том, что после того, как тело Господа Иисуса Христа после распятия было снято со креста его преданными учениками, то оно было положено в новом гробе, высеченном в скале, буквально там, на горе Голгофе, совсем рядом с местом распятия. И перед тем, как оставит там тело Спасителя, Иосиф Аримафейский и праведный Никодим умастили его благовонными мастями, миром, как об этом говорится, причем большой объем был этих благовоний. И затем тело было Христа вито плащаницей. То есть плащаница представляла собой большой отрез льняной ткани, которого было достаточно, чтобы тело взрослого человека полностью обернуть несколько раз вот именно этим куском материи. И таким образом, хотя об этом говорится очень кратко во всех канонических Евангелиях, но из этих повествований мы можем ясно заключить, что плащаница для тела Христа была новой, чистой, только что купленной, и она вполне соответствовала торжественности момента. То есть это была лучшая, наверное, ткань, которую можно было приобрести в то время в Иерусалиме для этой цели. Ну и поскольку все-таки материальные возможности Иосифа Аримафейского и Никодима были достаточны для того, чтобы приобрести именно самого лучшего качества ткань, то можно с уверенностью полагать, что они так и сделали.
Расскажите о находке в древнеиерусалимском захоронении.
В 2009 году, в декабре месяце, было сделано интересное открытие в Израиле. Местные археологи обнаружили захоронение человека, который был обернут как раз погребальной плащаницей, и радиоуглеродный анализ останков и этой ткани, этой плащаницы показали, что приблизительное время, когда человек был похоронен, это первое десятилетие первого века от Рождества Христова. То есть как раз время жизни Господа Иисуса Христа. И поскольку это как раз эпоха жизни Христовой, то, конечно, сразу же эта находка на себя обратила всеобщее внимание, потому что всем захотелось сравнить эту ткань с той, которая находится в Турине, с Туринской плащаницы. И после этого сравнения было сразу сделано интересное обобщение, вот, которое многие считали опровержением подлинности Туринской плащаницы, что совершенно разное плетение ткани имеет место. В новом, вот как раз в этом захоронении, открытом в Иерусалиме, и в Туринской плащанице. Дело в том, что плетение, которое характерно для новооткрытой плащаницы Иерусалимской, это плетение обычное. То есть, когда одни нити идут вертикально, а другие перпендикулярно идут горизонтально. То есть это довольно обычное, простое плетение. Что касается Туринской плащаницы, то там имеет место диагональное плетение, так называемое саржевое. И оно во времена Иисуса Христа в Израиле не практиковалось. Вообще многие считают, что впервые было внедрено в текстильную, скажем так, промышленность, в обиход вообще человеческий, тысячи лет спустя, после времени жизни Христа. Поэтому для многих вот именно то, что нашли как раз такую ткань времен Спасителя, которая резко отличается по текстуре от Туринской плащаницы, является доказательством того, что Туринская плащаница все-таки не к той эпохе относится, когда жил Господь Иисус Христос.
Какое имеет назначение «сударь» в погребальных одеждах?
«Сударь» буквально переводится с латыни «сударium» – плат для того, чтобы вытирать пот со лба. Это платок, который обычно иудеи клали на лицо человека, скончавшегося. Таким образом, получалось, что обертыванию большой плащаницы подвергали именно тело до шеи человека, а голову все-таки не заворачивали в плащаницу, а именно покрывали отдельно платом, для того, чтобы в тех случаях, такие случаи, очевидно, бывали и в древности, что когда человека хоронили, а он на самом деле не умер, ну, может быть, был глубокий обморок, потерял сознание или летаргический сон. Тем более, что надо учесть, что у иудеев была традиция своих умерших мертвецов хоронить до захода солнца, в тот же день, когда человек скончался. То есть никакого трупного запаха еще фактически не было, когда человека хоронили. Не было явных признаков разложения тела. И поэтому они ориентировались на другие признаки. Отсутствие пульса, то, что, там, скажем, зрачок не реагировал на свет и так далее. Поэтому в данном случае, как раз зная, что такие случаи могут иметь место, они оставили голову незапеленутой плащаницей, покрывали отдельным платом, чтобы если человек вдруг очнется у себя в могиле, в склепе, в этой пещере, где обычно они хоронили человека, чтобы он движением головы мог сбросить с лица вот этот плат и мог голосом о себе возвестить, мог крикнуть, чтобы его услышали снаружи и освободили, спасли его от голодной смерти в этом склепе. Таким вот образом. Поэтому сударь, о котором говорится в Евангелии, что сударь, который был на его главе, был свит и положен на особом месте после воскресения Христова. Это своего рода тоже, можно сказать, доказательство неподлинности турецкой плащаницы. Потому что если плащаница обивала только тело, а на лицо клался отдельный платок, то на плащанице не должно быть изображение лика Иисуса Христа. А на турецкой плащанице лицо Христа есть. Там Христос в полный рост. Вот это с одной стороны. А с другой стороны, есть такая известная святыня римо-католического западного мира, которая так называется Сударь Иисуса Христа, которая хранится в соборе Сан-Сальвадор в городе Оведо в Испании. И вот на этом как раз вот отрезе ткани, довольно небольшого объема, 60 на 70 сантиметров, есть следы крови, следы благовоний. И история этой реликвии насчитывает гораздо более веков, нежели история турецкой плащаницы. С 7 века уже об этом сударе известно. И то, что он был перевезен из Иерусалима впоследствии в Испанию, это тоже достоверно подтверждается документированными источниками. Поэтому на самом деле мне представляется, что вот этот сударь из Оведо, он является подлинной реликвией, которая тоже, в свою очередь, говорит против подлинности турецкой плащаницы.
Какие еще доводы приводят в опровержение подлинности плащаницы?
Несколько есть аргументов против подлинности турецкой плащаницы. Мы уже назвали два из них. Можно к этому добавить, что радиоуглеродный анализ, которому подвергли Туринскую плащаницу сравнительно недавно, в 1988 году, показал, что она датируется приблизительно серединой XIV века. Конечно, это как раз аргумент, я бы сказал, не самый сильный, потому что я вообще лично не очень доверяю этому методу. Углерод-14, слишком много с ним связано скандальных историй, таких вопиющих погрешностей. Но, тем не менее, есть другие способы датирования, которыми также было подтверждено, что, в общем-то, не намного ошибается эта датировка радиоуглеродным анализом. То есть гораздо больше аргументов в пользу средневекового происхождения Туринской плащаницы, нежели именно античного, древнего. Кроме того, некоторые исследователи заметили, что в какой-то степени можно воссоздать изображение подобной Туринской плащанице, если человека умастить благовониями, обернуть в льняную ткань и подвергнуть его какому-то тепловому воздействию, например, яркому солнцу. На этой ткани остается след его тела, похожий в чем-то на изображение Туринской плащаницы. Конечно, это не полная аналогия, но в принципе такие опыты проводились, и они показали, что да, изображение человеческого тела на плащанице таким образом можно получить. То есть в любую эпоху, в том числе и в средние века, можно было этот опыт проделать. и создать как раз вот именно такую плащаницу, как Туринская, без особых технических затруднений.
Расскажите об исследованиях плащаницы.
В последнее время, буквально во второй половине 20 века, Римо-католическая церковь стала более открытой для общества. И до этого времени, скажем, я бы сказал так, до Второго Ватиканского собора, католики вообще были не склонны разрешать исследовать турецкую плащаницу. А вот после Второго Ватиканского собора фактически для очень многих исследователей плащаница стала доступной. Конечно, при условии, что они сохраняли бережное вообще отношение к этой реликвии, чтобы они не повредили ее. И многие институты мира научно-исследовательские, пользуясь своими методами, исследовали плащаницу. И вот результаты, в общем-то, были, я бы сказал, в целом неутешительны для сторонников подлинности этой реликвии. Хотя некоторые ученые, как итальянские, так и российские, кстати сказать, они все-таки склонны считать, что данные радиоуглеродного анализа явно ошибочны, что на самом деле здесь вмешивается фактор вторжения исторических определенных моментов, которые повлияли на целостность турецкой плащаницы, на ее вообще сохранность. Вообще, надо сказать пару слов об истории этой реликвии, потому что когда она впервые появляется вообще в Европе, это середина 14 века, возможно, она выглядела не так, как она выглядит сейчас. Известно, что французский дворянин де Шарни, он впервые объявил, что является обладателем Туринской плащаницы. Но она тогда еще не называлась Туринской, она была во Франции, в его поместье. Через 100 лет Людовик Савойский выкупил у потомков де Шарни эту реликвию, поместил ее у себя в поместье, а после пожара она была перенесена в Турин. Так вот, это все я говорю к тому, что пожар очень сильный был в том месте, где хранилась плащаница, и в какой-то степени плащаница была повреждена этим пожаром. Но дело даже не только в том, что края обгорели, а в том, что в целом плащаница находилась в очень жарком месте, при огромной температуре. Она выдержала в целом эту температуру, но в ней могли произойти определенные, в том числе и структурные изменения. В частности, появился так называемый новый молодой углерод. И потому те анализы, которые сейчас проводились, пробы, которые брались, во-первых, они могли затрагивать те заплатки, которые накладывали впоследствии на основную ткань плащаницы. А во-вторых, нельзя все-таки полностью утверждать, что исследовался именно вот изначальный слой плащаницы, потому что могли иметь место вот именно вторжение нового свежего углерода. И кроме того, известно, что эту плащаницу вываривали в масле уже в период Возрождения, эпоху Возрождения, и полностью это масло удалить не удалось. Вот именно с самой плащаницы. Поэтому, поскольку масло это было средневековое, то получается, что и данные относятся именно к средневековью. Так что здесь настолько много факторов переплетаются между собой, что я бы сказал, на сегодняшний день полностью точно установить возраст Туринской плащаницы практически невозможно.
Как относятся к Туринской плащанице другие религии и конфессии?
Насчет других религий мне трудно сказать. Я ничего не слышал о том, чтобы буддисты, например, или мусульмане как-либо вообще высказывались по поводу этой реликвии. А вот по поводу иных конфессий надо прежде всего учитывать мнение папской курии, то есть официальное мнение Римо-католической церкви. А оно таково, что Римо-католическая церковь отказывается признать подлинность Туринской плащаницы. Официальное мнение папской курии в том, что она не признает подлинность Туринской плащаницы. Но при этом, конечно, делается оговорка, что хотя это и не есть настоящая плащаница, в которой было обернуто тело Господа Иисуса Христа, но поскольку все-таки эта реликвия напоминает о страданиях, смерти и воскресения Господа Иисуса Христа, то она имеет историческую и религиозную ценность. Поэтому официальные власти Римской Церкви никогда не были против того, чтобы паломники приезжали в Турин для поклонения этой реликвии.
Какие еще существуют упоминания о Туринской плащанице?
Нужно копнуть глубже вообще, когда впервые появляются упоминания в истории о плащанице как таковых. И оказывается, что это уже второе тысячелетие. Самое раннее упоминание вообще о каких-либо плащаницах из византийских источников. Это 11 век. В 12-м, в начале 13 века уже есть более такие конкретные указания на то, что были изображения Господа Иисуса Христа в полный рост в храме Святой Софии Константинопольской. Одно из них вообще использовалось в качестве катапитасмы, то есть алтарной завесы на царских вратах. И некоторые считали, что это подлинная плащаница, в которой было обернуто тело Господа Иисуса Христа. У нас немного таких указаний, но все-таки они имеют место. Другое дело, что после разграбления Иерусалима нет прямых указаний, что вот именно ту самую плащаницу из храма Святой Софии взяли и перенесли в какой-то конкретный, скажем, французский или итальянский город. Нет таких указаний. То есть буквально на полтора века вообще теряются всякие следы какой-либо плащаницы. Некоторые считают, что эти полтора столетия плащаница хранилась у тамплиеров. А потом, когда их орден был разгромлен, то она уже оказалась в других руках и была таким образом обнародована. Но это все на уровне предположений. Доказать подлинность или ложность этой версии практически невозможно.
Какие прообразы и плащаницы существуют в православной церкви?
А вот это очень интересная тема. Ну, вообще плащаницы у нас регулярно используются за богослужением. Это богослужение Страстной Седмицы, Великая Пятница, Великая Суббота, когда на центре храма как раз она выносится, совершаются торжественные богослужения, уникальные, которые только раз в году совершаются перед плащаницей. Есть также плащаница Божьей Матери, которая в праздник Успения Божьей Матери также используется. Но это копии. То есть это изображение полный рост Господа Иисуса Христа на момент Его смерти и погребения и Пресвятой Богородицы, опять же, на момент Ее Успения. Они красиво вышиваются бисером, золотыми нитками и так далее. То есть это благочестивая традиция. Я бы сказал, что это просто вид икон. Только икона именно на ткани изображенная и используема с этой целью. Поэтому отношение православных верующих к плащаницам такое же, как и к святым образам. Мы поклоняемся плащаницам, мы к ним прикладываемся, совершаем кождение. То есть это просто как, опять же, один из видов изображения Господа и Божьей Матери просто посредством не красок, а именно нитей. Хотя там есть также и фрагмент, вот само изображение может быть и написанным красками, просто как-то каким-то образом с покрытием, чтобы оно было более устойчивым при использовании, чтобы при все-таки ежегодном богослужебном использовании долго не повреждалось. Но я бы хотел сказать сейчас еще о другом, о том, что в православном мире известна святыня, которая именуется Спас Нерукотворный. Вот это уже действительно гораздо более достоверная история, которая связана с тем, что еще при жизни Господа Иисуса Христа Господь по просьбе эдесского князя Авгария передал ему изображение своего лика, которое отпечатлелось чудесным образом на платке, или, скажем так, на полотенце, которым Господь вытер свое лицо после умовения. И вот эта святыня как раз, она широко освещается в различных исторических источниках. Вот о ней очень много говорится. В отличие от турецкой плащаницы, вот именно как раз о нерукотворном образе Спасителя говорится очень подробно. Другое дело, что она вот точно была утрачена. Эта святыня говорится о том, что когда крестоносцы захватили Константинополь, то они пытались вывести этот нерукотворный образ, а в Константинополь он попал как раз из Эдессы. Когда византийский император окружил Эдессу, он потребовал выдать ему этот образ в обмен на мир, на то, что он не будет разорять Эдессу. И этот обмен состоялся. Так вот, крестоносцы везли на корабле нерукотворный образ Спасителя, корабль потерпел крушение, и больше нигде уже никогда этот образ не употребляется. Правда, и тут есть одна интересная версия, которая связывает между собой нерукотворный образ Спасителя, который точно имел место в истории, и вот эту Туринскую плащаницу. Говорится о том, что Туринская плащаница в Византии могла использоваться в свернутом виде. То есть несколько раз ее складывали таким образом, что лик Христа был виден, а остальные как раз части тела Христа, они были сложены под ликом Христа. И таким образом они считают, что как раз вот это и есть тот самый образ, который вывозили крестоносцы, и корабль не потерпел крушения, а довез как раз Туринскую плащаницу до берегов Франции, где впоследствии она и оказалась вот под именем Туринской плащаницы.
Расскажите об обряде евреев погребать мертвых.
У иудеев были очень интересные обряды, связанные с погребением умерших. Для них вообще человек умерший считался уже своего рода каким-то осквернением. Прикосновение к телу умершего человека было осквернением, для которого требовались необходимые обряды очищения, чтение специальных молитв и умовение водой, которая специально для этого заблаговременно освящалась священнослужителями. Поэтому, с одной стороны, для них прикосновение смерти к человеку было скверно, но с другой стороны, все-таки есть что-то очень красивое, эстетичное в том, как именно они погребали своих усопших людей. Профессор Алексей Петрович Лопухин находит в иудейских обрядах египетский след. Он считает, что есть большое сходство между тем, как египтяне погребали своих умерших, и тем, как это делали иудеи. То есть в каком-то смысле, когда мы читаем о том, как погребали Спасителя, мы видим сокращенный обряд бальзамирования, потому что в полном объеме, конечно, нужно было у египтян именно бальзамировать тело человека, чтобы оно не подвергалось тлению, чтобы вот эта вот мумия, она могла пережить века, это как бы было такое вот своего рода бессмертие тела человека здесь на земле. Но мы видим, что иногда, да, действительно, иудеи тоже бальзамировали тела своих усопших, особенно если это были знатные какие-то богатые люди. Но что касается конкретно смерти Спасителя, то у Иосифа Аримафейского и Никодима просто не было времени для того, чтобы полностью осуществить все эти вот обряды, связанные с бальзамированием. Вот. И, ну и промыслу Божию, конечно, было это неугодно, чтобы бальзамирование происходило в полном объеме. Поэтому они просто вот именно огромным количеством благовонных веществ намастили тело Спасителя, обвили плащаницей, покрыли лицо вот этим платом под названием «Сударь» и поместили в пещере, совершенно новой, в которой никто никогда не был погребен, и завалили тяжелым камнем. Тяжелый камень прикладывался с той целью, чтобы дикие животные или птицы, стервятники, не могли проникнуть вовнутрь, чтобы они не растерзали останки человека.
Какое влияние оказало изображение на плащанице на иконографию Спасителя?
Я вообще не уверен, что изображение именно с Туринской плащаницы как-то заметно повлияло на иконографию Спасителя, потому что иконописный подлинник православный сформировался еще до того, как Туринская плащаница вообще о себе сколько-нибудь ясно заявила, приобрела какую-то большую известность. Как Христос выглядел при жизни, это передавалось путем священного предания, передавалось на словах, затем это было записано древними еще историками о том, что Христос имел длинные волосы, высокий рост, темные глаза, это и так было всем прекрасно известно. Что касается того, как может повлиять именно сейчас, скажем, на иконографию Спасителя Туринской плащаницы, ну, тоже особо никак, потому что, в принципе, посредством компьютерной графики воссоздали облик человека, который был в эту плащаницу завернут. Он действительно похож на Господа Иисуса Христа. У него очень красивая внешность, и длинные волосы, и борода густая, и у него достаточно, я бы сказал, атлетическое телосложение, развитые все основные группы мышц. Но вместе с тем сказать, что как бы это как-то повлияет на иконографию, вряд ли это можно допустить. По крайней мере, мне сразу вспоминаются случаи, которые имел место в переписке отца Александра Меня с его духовной дочерью, монахиней Иоанной Рейтлингер. Когда отец Александр обратил ее внимание на исследование Туринской плащаницы, а он считал, что это подлинная реликвия, что это настоящая плащаница Спасителя, то монахиня Иоанна ответила ему, что она как раз не разделяет его оптимизма по поводу подлинности этой реликвии. И что касается вот именно влияния на иконопись, а она была сама иконописцем, она сказала, что мне это совершенно не интересно, потому что Туринская плащаница – это даже не портрет Иисуса Христа. То есть это изображение в негативе. Если сфотографировать, тогда проявляется позитив. Но чего-то нового для иконописца это изображение не дает.
Какие доводы высказывают в подтверждение подлинности Туринской плащаницы?
Есть набор аргументов, которые используются сторонниками Туринской плащаницы. Ну, первый из них – это все-таки огромная популярность этой реликвии, особенно в западном мире. Когда выставили для поклонения Туринскую плащаницу, а это бывает очень редко. Последний раз это было в 2010 году, апрель-май месяц, то есть 45 дней. За это время 2 миллиона человек пришли поклониться этой святыне. Приезжали даже из очень отдаленных стран. В следующий раз это будет в 2025 году, как планируется римской властью, папской курии. С другой стороны, говорят о том, что до сих пор непонятно все-таки, как было получено это изображение. То есть некоторые считают, что это просто чудесно изобразился облик Христа на этой плащанице. Вот. И пока до конца не будет выяснен механизм вот этого изображения, этот аргумент будет сохранять определенную силу. Кроме того, есть такой частный момент. Говорят, что когда внимательно смотрят на глаза Иисуса Христа на Туринской плащанице, то там можно рассмотреть изображение монет, которыми были накрыты глаза Спасителя. И это монеты как раз времен Понтия Пилата. Там даже можно рассмотреть изображение кесаря на этих динариях. Вот. Может быть, действительно, это тоже аргумент. Хотя, опять же, если бы это было настолько четко видно, то, наверное, и аргумент звучал бы более громко. Поэтому как бы есть определенный набор аргументов. Если даже серьезные ученые все-таки поддерживают версию о подлинности Туринской плащаницы, значит, тут есть на что опереться. Но все-таки контраргументы как минимум не менее весомы.
Как относятся к Туринской плащанице современные богословы?
У нас в православной церкви нет официального мнения о подлинности или неподлинности Туринской плащаницы. Поэтому каждый относятся так, как считают нужным, на основании своего личного интеллектуального и духовного опыта. Поэтому есть очень авторитетные богословы, как, например, владыка-митрополит Иларион Алфеев, который служил молебен в свое время перед Туринской плащаницей, значит, он считает ее подлинной реликвией. Но есть и довольно известные богословы, которые очень скептически относятся к этой реликвии. Поэтому в данном случае, я думаю, что каждый должен полагаться именно на свое чувство сердца, ну и на беспристрастный анализ тех сведений, которые нам доступны.
Какие копии Туринской плащаницы существуют в современном мире?
Их множество. Вот это как раз явление сейчас, которое набирает обороты. Очень многие, даже не то что поместные церкви или епархии, даже некоторые приходы, сейчас заботятся о том, чтобы сделать себе копию Туринской плащаницы. Например, в Днепропетровске есть такой известный священник, протоиерей Николай Несправа, который изготовил, как он считает, самую точную копию Туринской плащаницы. И точно состоит в том, что даже ткань он подобрал, вот именно специально заказал в Белоруссии, которая наиболее по текстуре похожа на ткань Туринской плащаницы. Какой-то способ нанесения изображения он нашел, чтобы практически было не отличить его плащаницу от Туринской плащаницы. Но я, честно говоря, в этом не вижу особого резона. То есть, конечно, это интересно тем людям, ведь не все могут поехать в Италию, чтобы посмотреть на настоящую Туринскую плащаницу, а так они могут ознакомиться, увидеть эту копию. Наверное, это производит какое-то впечатление.
Отец Дмитрий, как вы относитесь к Туринской плащанице?
Лично я достаточно скептически отношусь к этой реликвии. Я не уверен ни в ее подлинности, ни в ее неподлинности, но мне кажется, что даже если эта реликвия подлинна, то ей имеет смысл поклоняться только там, где находится оригинал, то есть в городе Турине. Поклонение копиям Туринской плащаницы, которые иногда привозят вот, в епархии нашей церкви, в том числе привозили и в Одессу, я считаю достаточно бессмысленным мероприятием.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем вам помощи Божией и ангела-хранителя.